Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 4 июля отмечается День независимости США, национальный праздник Соединенных Штатов Америки. Именно в этот день, в 1776 году, была принята Декларация независимости США. Вышедшие из-под власти британской метрополии бывшие колонии в итоге одержали верх в войне за независимость. В том конфликте Россия заняла позицию нейтралитета. В последующей судьбоносной для США войне гражданской Россия поддержала Север. В двух мировых войнах страны были союзниками. Что же связывает Россию и США, от чего зависит отношение двух огромных государств и как они менялись на протяжении двух веков? Попробуем ответить на эти вопросы сегодня. С нами на прямой связи историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Александр Юрьевич, правильно ли вести историю отношений России и США вот от даты 4 июля 1776 года? Или, в общем-то, это произошло все позже на официальном уровне?
Вы знаете, если мы говорим о независимости, то, конечно, это 4 июля 1776 года. Именно тогда, в общем, были провозглашены основные принципы, которые легли в Декларацию независимости. Но это касается именно американской истории. Что касается, в общем, отношений между Россией и Соединенными Штатами, то как раз именно эта эпоха, которая характеризует, собственно говоря, тоже истоки. Потому что одновременно с этим периодом мы говорим о том, что Екатерина II также в этот момент проявила определенную заинтересованность. Она не направила войска в поддержку английских колоний, а напротив, буквально через несколько лет заявила о принципе вооруженного нейтралитета. То есть вот эти вот события, собственно, провозглашение независимости и вооруженный нейтралитет Екатерины II по отношению к американским колониям, их разделяло всего лишь 4 года.
Американская война за независимость, она случилась раньше, чем произошли такие значимые события на европейском континенте, как Великая Французская революция. Можно сказать, что вот это событие в Северной Америке, оно как-то всколыхнуло общество в Европе, и в частности в России, и, в общем-то, подарило какое-то новое видение на свободы, на построение этого общества, на новую государственность, госустройство? Или Северная Америка так далеко была, и средства связи настолько неразвиты, что, в принципе, это событие проходило незамеченным в широких массах?
Вы знаете, мир был на самом деле очень взаимозависим. И тогда, и сегодня, и вообще в древние времена недооценивать того, что люди знали о том, что происходит в других государствах, конечно же, нельзя. Прекрасно понимали, существовала почта, существовали иные способы связи. И вообще вот эти вот события, вы правильно отметили, и Великая Французская революция 1789 года, и события в Европе, на самом деле они подогревали революционные настроения, и, собственно, Европа бурлила, и в России об этом знали, и тогда Екатерина II задумывалась о реформировании отчасти своего государственного устройства, как мы знаем. События были разные, поэтому о том, что происходит в Америке, знали, ну, наверное, не столь хорошо, как на самом деле там происходило, но, тем не менее, информация эта была. И, конечно же, вот то, что произошло, допустим, вот во Франции, это, безусловно, повлияло, потому что многие деятели уже Франции в дальнейшем приняли самое активное участие, собственно говоря, в американской революции. Мы называем это как первая американская революция, война за независимость. И если вы побываете в Вашингтоне, вы увидите на самом деле очень много, собственно, героев Франции, которые увековечены в памятниках. Мы знаем, сейчас идет война с памятниками, но никто не покушается на это. Надеюсь, и не будет, потому что действительно Франция сыграла очень значимую роль в, именно в борьбе английских колоний за независимость, и которая увенчалась успехом. В России, безусловно, об этом знали. Но, понимаете, вот я хочу отметить, что все же Россия была монархическая держава. И многое значила фигура императрицы. И никто не оспаривал существование монархии в то время. Но Екатерина II, конечно же, не хотела явно оказывать поддержку Англии в борьбе вот английских колоний за независимость. Поэтому она и заняла такую, знаете, с одной стороны, она и заявляет о том, что да, монархия – это замечательно, и нужно ее поддерживать. Но с другой стороны, она говорит, нет, мы не будем посылать туда солдат. Мы не будем принимать участие на стороне Англии в любых военных действиях. Поэтому позиция Екатерины, она была достаточно мудрой в это время.
Если мы продвинемся дальше, уже век 19-й, в 1812 году происходили, опять же, судьбоносные события как в США, так и в России. Вот они как-то перекликаются или у каждого, в общем-то, были свои задачи? Американцам вообще было дело до Наполеона, до его интересов?
Вы знаете, на самом деле, вот 1812 год, год весьма любопытный. Вы сейчас правильно сказали, что это и война в России, это Великая Отечественная война. Здесь мы видим и, конечно, 1812 год, это конфликт опять Великобритании и уже Соединенных Штатов за как раз за передел влияния и за то, что Англия пыталась взять реванш, которая, в общем-то, эта война закончилась ничем, формально, но это была большая победа. И, собственно говоря, именно этой войне мы обязаны, в первую очередь, Соединенные Штаты, конечно, обязаны гимну, обязаны стихами, то, что вот сейчас как раз используется. И вот еще один момент я хотел упомянуть. 1812 год – это связано с Россией и Америкой. Что вы думаете? Это в 1812 году была основана деревянная крепость, селение Росс в Калифорнии. И это была самая южная точка продвижения русских в Америке. Мы знаем, что в конце 18 века были основаны первые колонии в Америке, которая получила название Русская Америка. А вот самая южная точка была основана в 1812 году. Вот посмотрите, сколько сразу же, да, 1812. И, конечно же, о том, что происходило в России в это время, были осведомлены. Другое дело то, что вот сама корреспонденция и ее доставка, конечно же, это было делом времени. Потому что письма шли подчас несколько месяцев, а то и до года. Из одной части света в другую. И поэтому от дипломатов, первых посланников требовалась, конечно, недюжинная политическая сноровка и опыт при ведении переговоров.
Можно сказать то, что вот эта тесная граница, может быть, да, не проведенная линия на карте, но вообще соседство, да, русских и американцев в Америке, оно как-то, в общем-то, укрепляло отношения, то есть люди имели представление о друг друге, о своих взглядах, о своих интересах, и, в общем-то, это располагало.
Безусловно, вы абсолютно верно отметили. Но давайте радиослушателям скажем, что отношения все же были установлены между Россией и Соединенными Штатами в 1807 году. До этого была попытка в 1780 году установить со стороны уже Соединенных Штатов дипломатические отношения. Ну, Екатерина II опять, помните, мы говорили о нейтралитете. Вот она вооруженный нейтралитет на море и нейтралитет в дипломатических отношениях не приняла первого посланника. А вот в дальнейшем уже опять-таки инициатива Соединенных Штатов в Лондоне обращается к русскому посланнику Алапиусу и будущий президент Соединенных Штатов Монро. И эта инициатива увенчалась успехом. И с 1807 года мы говорим о развитии вот, дипломатических отношений. Первым посланником, кстати говоря, был Дашков, а первым посланником Соединенных Штатов в России был будущий президент Соединенных Штатов Джон Квинси Адамс. Посмотрите, вот насколько высокий уровень и какое значение придавалось Соединенным Штатам, в Соединенных Штатах отношению с Российской империей. И почему эти отношения были установлены? Да дело в том, что уже активно развивалась торговля на севере Тихого океана. Ее нужно было как-то обозначить уже дипломатически. Уже было, собственно говоря, почти неприлично вести торговые отношения без, с каким-то посредничеством в Лондоне, во Франции, искать различные пути. Я вот напрямую, поэтому вот север Тихого океана, Аляска, конечно, была вот ключевым элементом того, что эти отношения были установлены. Соседство, да, безусловно, оно было. Но оно было, знаете, вот такое вот на уровне морского сообщения, потому что прибывали корабли из Бостона на Аляску. И вот это вот наша территория, вот это вот было соседство. А вот уже напрямую граничащие территории были обозначены значительно позднее. Это мы говорим уже о 24-25 годах, когда впервые была проведена, собственно говоря, вот линия, вот почти современные границы, если мы посмотрим на карту, это вот как раз границы специальных договоров 1824 и 1825 годов между Великобританией и Соединенными Штатами. Вот эти границы как раз были обозначены специальными конвенциями. И тогда мы говорим уже, собственно, о границе между Россией и Соединенными Штатами.
Александр Юрьевич, вот говоря о представлении США в России и, наоборот, о России в Соединенных Штатах, можно сказать то, что Америка, причем это не только 19 век, конец 18-го, это и 20 век, и, возможно, и сейчас, что Америка формировала и продолжает формировать такие модели, в том числе политические, гражданские, которые становятся привлекательными для реформаторов, для революционеров.
Ну, вы знаете, да, если сказать кратко, но вопрос достаточно сложный, потому как, вот посмотрите, опять-таки, если мы возьмем из истории, в 1698 году юный царь Петр I, будущий император, встречается с Уильямом Пеном, одним из самых, знаете, одиозных личности в Великобритании и самым почитаемым, если не одним, а не одним из самых почитаемых деятелей в Соединенных Штатах, основателем Пенсильвании. И он уже тогда проникается вот идеей Америки и понимает, насколько вот это вот значимо. Вот смотрите, уже конец, собственно говоря, 17 века. И в дальнейшем вот эти вот идеи, которые претворяли жизнь Соединенных Штатов, вот свобода, стремление к счастью, жизнь, вот эти основные принципы Декларации независимости, что 4 июля сегодня отмечается, они так или иначе были востребованы и рассматривались декабристами. Они рассматривались в революционных народнических кругах. И даже более, если мы вот так продвигаемся уже к середине 19 века, мы смотрим отмена крепостного права и предоставление определенных, в общем-то, условий для освобождения крестьянства в России. Вот было два пути, американские, как в дальнейшем писали, и уже вот российские. Поэтому, конечно же, в 19 веке влияние было весьма существенно. А уже в конце 19 века, когда мы видим и появление телеграфа, и появление других возможностей, появление возможностей отправки экстренных сообщений, газет, информация Соединенных Штатов. Конечно же, эта информация, она распространялась в России и была востребована, и ее использовали. Но было, конечно же, и обратное движение в Соединенных Штатах. Весьма неплохо знали литературу Российской империи, хорошо знали о работах ученых России, о том же Ломоносове была и переписка. Поэтому здесь достаточно серьезные были связи.
Американцы же ориентировались вот на мирное разрешение проблемы крепостного права в России перед тем, как, в общем-то, заняться своей проблемой с рабством.
Ну, многие сравнивают. Вы знаете, собственно говоря, даже специально есть работы, большие очень, вот американский исследователь Колчин опубликовал такую значительную 600-700 страниц работы сравнения русского крепостного права и американского рабства. Очень много похожего. И отмена-то происходила практически с разницей там в несколько лет. Речь идет о том, что и условия были, собственно говоря, похожи. Но смотрите, было 1862 году в Америке провозглашен такой принцип Homestead Act или Homestead Act, который предоставлял 64 акра земли тем, кто решит воспользоваться приобретением свободных земель на Западе. Был огромный рынок свободных земель, потому что сначала была узкая полоска земель, 13 колоний. А вот этот вот все земли на Западе, они практически были неизвестны. Вот с 1862 года, пожалуйста, можете осваивать, если вы обрабатываете земли. Россия же пошла несколько иным путем. Отмена крепостного права была сопряжена, как мы знаем, с платежами, с очень сложными положениями крестьян. При всей, я еще раз подчеркиваю, прогрессивности и значения Александра II и либерального брата, вот Константина Николаевича, который сыграл главную роль в уступке Аляски, как мы знаем. Тем не менее, это были несколько разные процессы, и это надо учитывать.
Как США восприняли события в России в 1917 году, февральскую, а потом и октябрьскую революцию?
Вот смотрите, то, что происходило в дальнейшем в России, конечно же, поставило Соединенные Штаты и Россию в их двухсторонних отношениях в весьма сложное положение. Если мы говорим о практически идеальных отношениях, если даже такое слово употребимо, вот как ни парадоксально, к российско-американским отношениям середины XIX века, после уступки Аляски и вплоть до конца XIX века, когда отношения стали ухудшаться с точки зрения того, что, как мы знаем, и сейчас об этом, вы знаете, параллели можно проследить с современной эпохой, что в Соединенных Штатах стало происходить движение, что в Российской империи угнетаются народы, не предоставляются им права и возможности. Вот это вот основной такой вот момент. И отношения ухудшались. Они стабилизировались в начале 20 века. Но после февральской революции отношения стали ухудшаться. И были определенные сделаны попытки. Но в целом тренд был такой, что отношения ухудшались. И уже в 17-18 году, вот после революционных событий, посольство Соединенных Штатов из Петербурга уже было эвакуировано в Вологду. И в течение определенного времени оно там и существовало. А потом, вплоть до 1933 года, отношений вообще не существовало. То есть были прерваны дипломатические отношения, и мы говорим о вот таком вот периоде взаимодействия двух держав, конечно, хотя экономические связи существовали. То есть вот это очень важный момент. Экономические связи существовали, и вот строительство заводов, строительство фабрик, конечно же, происходило при участии американских инженеров.
Угу. А только ли инженеров или и капиталов?
Ну, понимаете, здесь речь идет о том, что, конечно же, это были услуги не бесплатные. А вот если деятельность вот, Красного Креста и американской администрации помощи, это было в основном сделано на пожертвования, то вот строительство уже крупных предприятий в Советском Союзе происходило, конечно же, за золото, за вот, драгоценные какие-то металлы. И это было весьма, конечно же, дорогое удовольствие.
Александр Юрьевич, тем не менее, американцы вступили в Первую мировую войну как раз-таки после событий февраля 1917 года. И вроде бы как Вудро Вильсон подчеркивал, что это тоже сыграло свою роль.
Понимаете, значение, конечно, Вудро Вильсона в установлении и в развитии отношений между сначала России и Российской империи в дальнейшем, уже после образования нового государства, после 1917 года между уже новой Россией, конечно же, весьма значительно. Вильсон вообще не стремился каким-то либо образом на первом этапе разорвать отношения с Россией, и более того, вот известно вот 14 пунктов Вильсона, которые как раз подразумевали после окончания Первой мировой войны возвращение к определенным исходным границам государств, решение вот, территориальных споров определенным образом. Но, тем не менее, события, которые произошли в то время, они определенным образом воспрепятствовали во многом реализации вот этой политики Вильсона и вильсонизма. И мы знаем, что даже сам Вильсон потерпел, несмотря на весь его успех, потерпел у себя на родине, в общем, поражение, потому что он предложил организовать трибуну, всемирную трибуну, прототип Организации Объединенных Наций, Лигу Наций. И многие страны его поддержали, у себя на родине он не нашел поддержки, не был ратифицирован его план. И поэтому вот позиция администрации США, позиция Вильсона, она, конечно, при всем его определенном, скажем, позитивном отношении, наталкивалась на определенное противодействие и в Конгрессе, и в лице многих политических деятелей. Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что эти отношения после Первой мировой войны, они уже сходят на нет. Вы знаете, я могу вам сказать, вот сейчас многие политики, я отчасти вот я гляжу в комментариях, недооценивают значение Конгресса, недооценивают значение вот этого вот органа законодательной власти. Потому что действительно вот политика, международная деятельность в Соединенных Штатах уже фактически с момента ее основания, и особенно, вот я хочу подчеркнуть, в 20 веке, формируется именно в Конгрессе, о том, как в Палате представителей находят общий язык республиканцы и демократы, представители других партий, как они находят общие точки соприкосновения по различным международным вопросам. Президент здесь играет все меньшую и меньшую роль. Вот если это было весьма значимо в начале 19 века, и Джордж Вашингтон, как мы знаем, играл весьма значимую роль в различных переговорах между Великобританией и Францией и другими странами, то в дальнейшем вот это вот его значение уменьшается. Сейчас, конечно, недооценивать роль Конгресса было бы ошибочным, как и тогда, в общем.
Скажите, пожалуйста, можно ли, если упрощая вот через все года, через все века отношений России и США, рассмотреть такую зависимость в этих самых отношениях? То есть, например, когда в России кто-то из руководителей государства, кто-то из правителей берет курс на реформы, США приводится в пример, США отношения, в общем-то, хорошие. Если провозглашается курс на стабильность, США отношения не очень, и США позиционируется как враг, то есть как объект противостояния?
Вопрос достаточно сложный, потому как вот такая прямая корреляция реформаторской деятельности и позитивных отношений, она допустима. Можно привести и обратные, в общем-то, примеры, когда, собственно говоря, был курс на реформы, и отношения находились на достаточно низком уровне, и вообще они сошли на нет. Ну вот, допустим, тоже вот мы сейчас недавно с вами беседовали, отношения и образование нового государства, и приход к власти уже большевиков, и образование совершенно новой парадигмы, казалось бы, куда дальше реформы могут зайти. А отношения не только не улучшились, они вообще сошли на нет, они вообще прекратились. То есть вот если вы рассматриваете мы этот тезис, и наоборот, когда мы говорим о достаточно консервативной политике, допустим, того же Николая Первого, которого, вы знаете, многие наши прогрессивные деятели литературы и общественные деятели называли душителем. Хотя, знаете, есть очень много спорных моментов, которые вот как раз стоял у истоков подавления вот этого декабристского движения. А отношения были великолепными. То есть здесь достаточно вопрос спорный. Хотя, если мы говорим о 20 веке и 21 веке, то да, наверное, вы здесь вот как раз правы. Но это небольшой участок вообще в двухвековой истории наших отношений, которая как раз характеризовалась различными этапами. Я могу вам просто, в общем-то, сказать, что отношения...
У нас 30 секунд остается.
международные отношения, они не стоят точно. Они как маятник, вот как говорит вот у нас представитель России по международному сотрудничеству Швидкой, они не стоят на месте, они как маятник качаются. Но в целом эти отношения, они характеризовали все же позитивный и дружелюбный настрой между странами.
Спасибо вам большое за беседу, Александр Юрьевич. Александр Петров, историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, был с нами на прямой связи.
«Спутник Эрудита».